Добрый день, дорогие друзья. Подскажите, как меня слышно?
Ага.
Не слышно. Так, а теперь скажите. Отлично, да? Замечательно. Итак, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Музалева. Я нахожусь в Ульяновске. И очень рада видеть здесь вас всех из разных городов. В этой виртуальной комнате мы начинаем субботнюю интернет-конференцию, посвященную удивительной информационной молекуле, именной памяти, трансфер-фактору. Слышно хорошо? Еще раз подтвердите, пожалуйста. Хорошо. Итак, тема нашей встречи называется так: трансфер-фактор и кошковедение. Я хочу вас познакомить с заводчиками кошек элитной породы Мейн-кун и просто замечательных людей Ольгой и Дарьей Трубниковыми.
Добрый день всем!
Всем добрый день! Ольга, Дарья, посмотрите, сколько у нас сегодня слушателей. По-видимому, кошачья тема очень актуальна, и у большинства этих людей дома обязательно есть свои пушистые любимцы. Что там, не слышно? Слышно, да? Отлично! Итак, напишите нам, пожалуйста, как зовут ваших кошек и какой они породы. У меня, например, кошка есть дома, кошка Барька, и она у нас дворянка. А у вас? Мы ждем. Ага, Эмма, Дуся, дворовая, здорово. Девочки, посмотрите. Ага. Кто еще? У кого? Что, больше ни у кого кошек нет?
А у Дуси фамилия не дворовая, а дворянская.
Эмма, у нас есть Мейн-кун. О, у кого-то есть Мейн-кун. Посмотрите, собачка. Собачка. Мы с основной собачкой. Мы с основной собачкой. Согласны? Так, дворяне. В основном все дворяне. И начнем. Ага, вот мы познакомились. И начнем мы вот с чего. Ольга, Дарья, вот скажите, почему именно эта порода? Почему порода Мейн-кун?
Ну, с этой породой мы познакомились где-то в 2008 году. И познакомились чисто случайно. Мы гуляли с дочкой по центру в выходные. Это была зима, было очень холодно. И мы решили зайти погреться. Вот прям буквально нам на глаза сразу попалась вывеска «Выставка кошек». И вот мы первый раз зашли на кошачью выставку. И что нас там поразило? Кто на выставке на кошачьей был, они знают, что каждая кошка выставляется в палатке. Есть выставочные палатки. Вот мы как бы по рядам прошлись, очень много различных кошек увидели, даже таких пород, которых мы не видели. И где-то посередке стояла одна огромная, буквально прям просто огромная палатка. Мы, конечно же, к этой палатке с дочкой подошли. Там лежало, вы знаете, прям неимоверно огромное животное.
Вот, наверное, такое, как сейчас, да?
Да, примерно вот такого размера. И лежало оно к нам спиной. Мы сначала так даже удивились, неужели это домашняя кошка такая, да? И потом эта кошка поворачивается к нам. И вот эти вот огромные уши с кисточками, это вот харизматичная морда. А те, кто видели мейн-кунов, я думаю, они меня понимают. Это такая харизма, это такой дикий взгляд. И мы буквально прям вот, наши сердца были убиты.
А вот почему она так называется, эта порода? Почему именно мейн-кун такое странное название?
Вообще порода мейн-кун произошла из Америки. Это аборигенная американская порода. Слово мейн происходит от штата Мэн. Потому что первый раз эту кошку начали разводить в штате Мэн.
А кот это было дикое животное, да?
Да. Слово кун происходит от слова ракун, енот. То есть, как бы дословно, это название этой кошки переводится как енотовая кошка из штата Мэн.
Дальше, а вот как вы вообще познакомились с трансфер-фактором, скажите, и вообще вы сразу изначально стали пользоваться трансфер-фактором? Для кошек, использовать его для кошек, или как-то произошло по-другому?
Ну, изначально, конечно, мы познакомились с трансфер-фактором, меня познакомила Татьяна Николаевна Шитикова. Это один из лучших и ведущих гинекологов у нас в Ульяновске и в области. Мы пришли к ней со своей проблемой, Татьяна Николаевна вот сказала, вот есть вот такой продукт, трансфер-фактор. То есть сначала мы начали его применять для себя. И потом так получилось, что мы увидели при различных, вот стали знакомиться, при каких проблемах трансфер-фактор применяется, и увидели трансфер-фактор ветеринарии. И заинтересовались, стали читать, что там в ветеринарии. То есть у нас уже на тот момент были кошки, и были проблемы со здоровьем у наших кошек. И когда мы стали ветеринарию это смотреть, в основном были результаты на собаках. Были результаты там, что-то были, птицы были, зоопарк. Были леопарды, но про кошек мы ни одного результата не видели. И то есть мы так подумали, если есть на собаках результаты, на других животных, то почему бы не получить эти результаты на кошках?
Ага, Ольга, скажите, то есть первоначально вы получили результаты на себе,
да,
по трансфер-фактору.
Да, да.
Скажите, какие это были, коротко, результаты? Я знаю, что это были очень интересные результаты у вас по себе именно, по вашим проблемам.
Ну, такой самый, такой, как бы сказать, очень яркий результат был у моей дочки, у Даши. Вообще, у Даши эпилепсия юношеская, абсансная. И она принимала длительное время антиконвульсанты. И на этих антиконвульсантах она чувствовала себя, ну, можно даже сказать, что не очень хорошо. Заторможенность, плохая память. И мы многим врачам-неврологам проходили, много неврологов прошли и жаловались на эти проблемы. И ни один невролог нам не верил. Что говорили тут, если, может быть, кто-то знает, Депакин Даша принимала. И многие неврологи говорили, что такой реакции не может быть. Это
заторможенность,
да? Плохая память, да.
Угу. Вот. И вам врачи обещали вылечить?
Врачи нет. Они сказали, что эпилепсия – это как бы до конца жизни. И
Даша должна была принимать
Депакин
всю оставшуюся жизнь, да?
Да, угу. Да. Угу. И вот к чему это я все рассказывала. Она очень большую дозу принимала. И когда Даша начала принимать трансфер-фактор, мы начали с универсальной программы, сначала классику, потом подключали другие трансфер-факторы. Где-то через две недели она заметила, что у нее память стала лучше. Она заметила, что вот эта заторможенность у нее прошла. И самое главное, что она стала рисовать. То есть вот до приема Депакина Даша очень любила рисовать и карандашом, и на компьютере. А потом, вот когда стали принимать вот такие большие дозы, то есть вот это все у нее восстановление
прошло. Вы знаете, у нас результаты эти описаны, и действительно это были удивительные результаты, потому что я видела Дашу первый раз, когда она пришла, еще не используя трансфер-фактор, и потом, через буквально месяц, это было уже даже 2-3 недели, наверное, прошло, и это был уже жизнерадостный ребенок, которая пришла, смеялась и много тараторила, говорила, а первый раз, когда ее видела, это был действительно заторможенный ребенок с таким отстраненным взглядом, куда-то в себя погруженная. Даша, скажи.
И еще хотелось бы добавить, что через неделю где-то после начала приема трансфер-фактора у меня появилась какая-то вот внутренняя энергия, которую хотелось
реализовать,
да,
и наружу.
Может быть, поэтому я опять-таки начала рисовать.
И читать, писать,
творчеством. Да.
Итак, вот вы знаете, мы вот ответим на этот вопрос, только про кошек сегодня будет, или про людей тоже. Вы знаете, про людей, вот это, наверное, мы только одну историю сейчас рассказали, потому что она такая яркая. Очень яркая, и через 3 месяца Дарья ушла полностью с лекарственных препаратов, и сейчас она пользуется только трансфер-фактором, чувствует себя замечательно, и вот сейчас выступает перед вами. А сегодняшняя конференция все-таки посвящена кошковедению, и чтобы тех, кому не интересует, хотя это очень интересная тема, мы отвечаем сейчас, сегодня будет все по кошкам. Итак. Про себя вы рассказали, и про то, как вы стали использовать на кошках, вы почему, еще раз скажите, пожалуйста, почему вы стали использовать на кошках, почему, что у кошек бывает? Кошки же ведь это такие животные, которых 9 жизней, у которых, которые не болеют, так как-то принято.
Ну да, очень многие люди заблуждаются, когда считают, что кошки не болеют, и у кошки 9 жизней. И, в общем-то, если она и заболеет, то она может выздороветь. В общем, могу сказать, что это не так. Кошки болеют. Болеют и породистые, болеют и беспородные, у которых, как считается, иммунка гораздо выше, чем у породистых. Вот наиболее распространенные заболевания у кошек – это, конечно же, вирусы, это, конечно, инфекции. Далее гинекология у кошек, у породистых кошек достаточно есть гинекологических проблем. Ну и онкология, ну, в принципе, как вот и у людей. Это вот такие вот три самых распространенных момента.
Про котят вы можете что-нибудь сказать, что вот такие у вас были ли у вас случаи, вы разводите, занимаетесь разведением кошек, и скажите, истории, наверное, у вас масса уже было накоплено и результатов много на трансферфакторе.
Угу. Да, да, у нас питомник порядка 4 лет. И на сегодняшний момент могу сказать, что у нас уже 2 поколения родилось на трансферфакторе.
То есть сначала мама была, когда беременна...
Бабушка.
А, даже бабушка. Бабушка. Она, вы ее кормили трансферфактором.
Беременна,
она,
да.
Беременная, да. Была, потом она воспроизводила.
Да, от этой кошки мы получили потомство, из которого...
Которая тоже продолжала, да, мы продолжали кормить трансферфактором.
Да, двух девочек от этой кошки мы оставили себе в разведении. И, значит, в настоящий момент обе эти девочки у нас тоже так же во время беременности принимали трансферфактор и родили котят. То есть вот в данный момент у нас есть котята, которые, как вот как, такое название, внуки трансферфактора. Вот мы так придумали это название. Мы как раз вот
один из внуков, да?
Один из внуков трансферфактора, да.
Как вы его кормили с самого рождения, да?
Да, угу. Да, да. И вот котенка зовут Шаман. И у этого мальчика у нас был такой очень неприятный случай, когда ему был месяц, у него было отравление. Причина отравления, в общем-то, не ясна, но было не это важно. Его вырвало, и у него был понос, и он очень плохо стал, резко себя стал плохо чувствовать. Это было в выходные. И мы не смогли вовремя попасть своевременно к ветеринару. Но вот как только у него какие-то симптомы начались, мы его усиленно, он до этого принимал классику, примерно по одной капсулке в день. И мы стали усиленно ему давать и классику там что-то, и Эдванс присоединили где-то порядка 4-5 капсул. Вот так вот выходные, конечно, мы там симптоматическое лечение, значит, при диарее, при рвоте. В понедельник мы поехали к ветеринару, сдали кровь. По крови у него было как раз это выяснено, что сильнейшее отравление, очень низкий гемоглобин у него был. Ему ветеринар, значит, симптоматическое лечение, конечно, все это назначили, уколы. И на четвертый день после лечения он у нас уже очень как бы живо себя стал чувствовать, начал бегать, прыгать и, самое главное, стал кушать. И перестал убавлять вес. Вот это вот для котенка очень... Важно не терять вес.
Это необычный случай?
Да.
То есть, если бы трансферфактора не было, обычно как бывает при таких отравлениях?
Ну, вообще, у котят очень все быстро происходит. И поэтому, если своевременно не отреагировать, то котенок в месячном возрасте может умереть. Да, 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 очень много случаев. И вот именно у этого малыша, ветеринар, когда мы его на четвертый день привезли на капель, на уколы и вот на обследование, мы ему сказали, что он кушает, все очень, вообще как бы отлично уже себя чувствует, ветеринар очень удивился. А мы этому ветеринару про трансферфактор рассказывали, он, в принципе, про трансферфактор, какой-то информации у него есть. То есть мы ему сказали, что вот.
А вот скажите, вот такие котята рождаются, и они, наверное, им, как и детям у людей, наверное, тоже делают прививки, да?
Да, конечно,
это,
конечно.
Это обязательное условие для элитных пород, ну, потому что у дворняжек такого не бывает же, такого.
Да. Угу. Ну, прививки вообще обязательно не только элитным породам, но и дворовым кошкам. То есть не дворовым, а вот те кошки, которые беспородные, а те, кто живет в квартирах, в доме, им тоже прививки, в принципе, нужно делать. Почему? Потому что мы эти болячки, вот эти кошачьи, очень часто можем принести с собой просто на ногах с улицы. Поэтому в том числе и дворовым, но в породистом это вот однозначно, прививки нужно делать обязательно.
А прививки как у вас проходили? Вы специально для прививок, вы использовали трансферфактор?
Да, да. Мы трансферфактор давали за несколько дней до планируемого дня прививки. В день прививки увеличили до 2-3 капсул, либо классику, либо Эдванс. И потом 2-3 дня после прививки тоже так же котятам давали трансферфактор. И вот знаете, какой результат у нас есть? У нас были пометы котята. То есть помет – это когда это котята рождаются, они называются пометом. Были пометы котят, которые рождались не на трансферфакторе. То есть у нас кошка не сразу начала принимать беременный трансферфактор. Несколько раз она рожала без трансферфактора. Вот. И были котята, которые на трансферфакторе родились, принимали до прививки и во время прививки. Так вот, те, кто без трансферфактора, прививки мы делали живые. Есть живые вакцины, есть инактивированные. Вот мы делали живые вакцины. И без трансферфактора котята прибавили, прям это было видно. Они отказывались от еды, были вялые, практически весь день спали. У кого-то даже могла подняться температура. Mm-hmm. Некоторые даже, я так понимаю, что у которых иммуночка или организм чуть-чуть послабже были, чем у их братьев-сестер, они и до 2-3 дней себя не очень хорошо чувствовали.
А ты что, с трансферфактором?
Да, а вот те, которые уже на трансферфакторе у нас были выращены, они практически эти прививки не замечали. Мы их укололи.
Вели себя как обычно?
Да, да, мы их укололи, они побежали дальше. И еще такой момент. Прививки делаются в холку подкожно, и после прививки образовываются такие плотные шарики. Это ничего страшного, это где-то в течение месяца шарики рассасываются. Так вот, у котят, которые на трансферфакторе были у нас выращены, примерно где-то через полторы, во-первых, шарики маленького размера образовывались, и где-то недели через полторы, максимум две рассасывались.
То есть это исчезали.
Да, исчезали, да. Да. Это не патология, это вот такая реакция организма на прививку.
Я знаю, что котов вы затем кастрируете. Да?
И котов,
это такая, и кошек тоже, да. Да? Это такая процедура. Что это за процедура вообще? Ну, и для чего она делается?
Угу. Кастрация, если кошка или кот не предназначен для разведения, а просто как домашние любимцы передаются в другие семьи, то их нужно кастрировать, чтобы, опять же, у них не было проблем со здоровьем. Вот, и есть у нас несколько животных, которых мы точно так же кастрацию проводили на фоне приема трансферфактора. Вот сейчас на экране вы видите очень красивый серебряный мальчик. Его кастрировали примерно в год, и до кастрации он тоже у нас, мама была еще пока беременность носила без трансферфактора, вот именно этого конкретно котенка, и мы его начали где-то месяцев два трансферфактором
поить.
Да. И в год ему проводили кастрацию, это, в общем-то, кто знает, делается обязательно наркоз, это тоже своего рода такая достаточно тяжелая операция. Значит, где-то дня за
3-4... Нагрузка на организм, да. Большая нагрузка на организм.
Да, да, да. Это же та же интоксикация идет. Угу. Где-то дня за 3-4 ему давали классику по 1-2 капсулки в день, во время кастрации ему дали тоже где-то 3-4 капсулки, ну и где-то вот после... 2-3 дня. Так вот, те котята, которые кастрировались на фоне приема трансферфактора, они быстрее отходили от наркоза, они как-то быстрее начинали это двигаться, и быстрее у них эти функции восстанавливались. То есть было понятно, что интоксикацию их организм гораздо легче проносил.
Это тоже мальчик? Это тоже мальчик,
да,
ваш,
да? Да, это тоже наш выпускник. Он сейчас живет
как очень красиво звучит, да? Выпускник,
да? Он сейчас живет в очень хорошей семье. Его тоже кастрировали, он уже, вот этот мальчик, выращен на трансферфакторе, беременность плюс мы его кормили с рождения трансферфактором, и он в кастрацию вообще перенес прям практически незаметно.
А вот вы знаете, мне рассказывала Светлана Юрьевна Есина, есть у нас такой замечательный дистрибьютор, и она рассказывала историю о своем коте. Ага. Он... Наверное, тоже где-то так, дворянской породы. Да, наверное, да. Вот он как раз, этот кот, Тиша. И она рассказывала следующее. Говорит, что когда ему было 15 лет, у него появился большой жировик в области поясницы. Они стали давать ему трансферфактор Эдванс по 1 капсулке в день, и в течение месяца вообще никаких изменений не было. А потом, моментально еще прошел месяц, и моментально раз и пропал. Но! Тут появился еще дополнительный побочный эффект. По-видимому, это было омоложение организма. Потому что кот, вот этот кот, он кастрирован был, да. А у него появилась сексуальная активность, которой вообще, как утверждает Светлана Юрьевна, не было никогда. И вот сейчас ему 17 лет уже, а этот кот бегает, прыгает, как молодой, но еще, правда, орет. Говорят, что голос поет, хорошо поет он. Но выражает благодарность кота трансферфактору.
Ольга Викторовна, ага. Я вот еще, знаете, какой момент хотела как бы внимание привлечь слушателей. Я не знаю, секрет или не секрет, знает, не знает, но у породистых кошек иммунная система гораздо слабее, чем у кошек дворовой и дворянской породы.
А мы об этом сейчас еще поговорим с вами. У нас будет еще эта тема сейчас, немножечко позже. А вот расскажите, вот эта красавица сейчас лежит, это кошка, да?
Да, это наша первая кошка, ее зовут Мириса. Полное имя по паспорту Москвы Старс Мириса. И вот с этой кошки как раз и мы начали вот свой путь, трансфер-фактор, вернее, начал в кошковедении. Вот это первая кошка, которая у нас беременность стала принимать трансфер-фактор.
И, то есть вы, в общем-то, и начали в беременности, потому что это, наверное, одна из самых таких, один из самых таких значимых моментов в жизни животного и в вашей тоже деятельности, как заводчика. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Значит, когда кошка была повязана, с первого дня мы предположили, что она беременна, и мы ей стали давать трансфер-фактор классику. Всю беременность, у мейн-кунов она примерно длится 62-67 дней, всю беременность трансфер-фактор она принимала. И когда у нее были роды, то есть, вот опять же, мы можем сравнить роды без трансфер-фактора и беременности роды, и беременность роды на трансфер-факторе. Так вот, вот эти роды на трансфер-факторе у нее были гораздо легче, и это все происходило быстрее, и послеродовый период у нее был гораздо короче. То есть вот женщины, я так думаю, понимают, о чем я говорю.
Да. А еще были кошки, которые у вас беременели, рожали на трансфер-факторе?
Да, да. Вот эта вот девочка, это вот дочка вот этой кошки Нерисы, зовут ее Кванта. Эта девочка у нас уже во время беременности, когда она была эмбрионом, получала трансфер-фактор, она родилась.
Через плаценту,
да, через плаценту, да. Она родилась. Она у нас месяцев до двух, наверное, где-то примерно вот так получала трансфер-фактор. Соответственно, когда она выросла и забеременела, мы тоже так же ее на трансфер-фактор посадили, если можно так выразиться. И она тоже отлично родила. И, знаете, у нее первая беременность... И у нее был очень большой живот, она родила 8 котят. Для породистых кошек первая беременность и такая многоплодная, это тоже достаточно тяжелая нагрузка. Некоторые даже бывают...
А вообще кошки сколько максимум рожают котят? Сколько могут родить?
Ну, по-разному. Вот мы знаем, есть случаи, но это опять же то, что мы знаем. 10-11 котят.
Может,
именно
такое,
да, кошки породы мейн-кун. Мы как бы вот с заводчиком мейн-кунов стараемся общаться со многими.
Вот. В любом случае, 8 котят, там же 8 сосков. Да, у кошки 8 сосков.
Да, природа предусмотрена 8 сосков, но оптимально максимум 6 котят. А 2 соска они как запасные, вроде весят. Да, на всякий случай. То есть кошка в состоянии более-менее нормально выкормит 5-6 котят. Вот. Даже
ворота это кошки. У вас кошка, она сумела выкормить?
Да, вот сейчас ее котятам...
Восьмерых.
Да, 8 котят, чуть больше 3 недель им. И она, во-первых, повторюсь, она очень хорошо родила, достаточно быстро все-таки. Тонус у матки был хороший, перерастянутая матка, она очень слабый тонус имеет. И, в общем-то, приходит иногда даже использовать гормональные средства для стимуляции. То есть мы этого не делали, кошка рожала сама. И на данный момент, конечно, мы котят прикармливаем, но вот первые 1,5-2 недели эта кошка спокойно кормила своих котят. То есть ей для 8 котят достаточно было молока.
Молока хватало, да?
Да, да, да. Вот это,
а
вот,
это кто?
Да, это тоже следующая, это наша же девочка, это дочка той первой кошки Нерисы, от другого просто, от другого помета, от других родов. Она тоже у нас во время беременности, будучи маленьким эмбриончиком, получала трансфер-фактор. И так, когда она выросла и тоже забеременела, тоже у нас на трансфер-факторе она всю беременность ходила. И, в общем-то, она тоже первая беременность, и у нее было тоже 8 котят.
Вот это да!
То есть, как правило, обычно, как правило, вот у породистых кошек первая беременность не бывает многоплодной. Бывает, конечно, случаи, там, когда там, ну, 3-4 котенка.
Бывает и... Это много. Бывает 2-3, да?
Да.
Даша, сколько обычно вы говорите?
Ну, обычно 1, 2, 3.
Это первое?
Первые роды, как правило, мало котят.
А тут у вас прямо...
А тут вот, да, обе кошки.
Матери-героини.
Точно, обе кошки по 8 котят. И вот, знаете, про эту кошечку я хотела рассказать. У нас был так вот не очень приятный случай с ней. Ей был примерно месяц беременности. Она лежала на подоконнике, на нее со шкафа упала наша 4-килограммовая дворянская порода Дамуси Пупся. И упала ей прямо на живот. В общем-то, мы, честно говоря, думали, что беременность прервется, потому что там немного были выделения у нее после этого. Но, тем не менее, она доносила беременность, и она родила 8 котят. Конечно, котята были маленькие, потому что травма это все-таки тяжело. 4 килограмма, это, я так думаю, достаточно большая.
Да, еще с такой высоты.
Да, да? С такой высоты это примерно где-то было 1,5 метра. Но, тем не менее, один котенок с этого помета у нас остался все-таки живой. Чуть позже фоточку мы его покажем обязательно. Вот это вот маленькие котята.
А
мы...
это маленькие котята, да, вот эти они.
Да, вот такие
они. На этой фотографии этому котенку всего 2,5 часа.
Вот 2,5 часа?
Да.
У него еще глазки не открылись, да?
Да, где-то на, начиная с 6 по 14 день глаза открываются.
Так, а это?
Ну, это вот тоже маленький новорожденный мейн-кун. И вот этот вот котенок, это кошку мы покупали в другом питомнике. То есть, это кошка выращена не на трансферфакторе. Вот это вот первый котенок, как он родился. Но беременность она носила уже на трансферфакторе.
Да,
Вот такие куми.
А дальше, вот они. Вот это мама и ребенок, да?
Да, это вот такая вот очень умилительная фотография.
Какие суровая мама. Она очень похожа. Говорят, что они похожи на собак, да, по поведению?
Да, мейн-куны. Да, да, мейн-кунов еще, они их называют как компаньонами или партнерами. Если другие породы кошки, они как-то больше ориентированы на жилище, а мейн-куны ориентированы больше на человека. Поэтому еще их называют, ну, такое расхожее такое название, кунапсы.
То есть они не только внешне вот так выглядят, они и по характеру своему, то есть они такие грозные.
Да.
Посмотреть на фотографии, это что такие они агрессивные должны быть и грозные.
Да, да,
а какой у них на самом деле характер? Да.
Вот внешне они такие, как, даже некоторые говорят, ой, какие злобные, но по характеру они прямо сливочные, очень ласковые, очень дружелюбные. И вот у нас несколько кошек породы мейн-кун, да, и я всегда, когда смотрю, как они когда они радуются, когда кто-то приходит, я говорю, господи, если была бы вот собака, виляла бы хвостом.
Они не виляют.
Собаки не могут хвостом вилять. Вот эта фотография, это внук трансферфактор, это котенок, который родила его Кванта. Это уже второе наше поколение, которое выращено на трансферфакторе.
Да, а это у нас?
Это тоже, нет, а это сынок трансферфактора. Это его мама, когда ходила беременна, принимала трансферфактор, но когда была маленькая, нет, мы ее покупали в другом питомнике.
Сейчас мы посмотрим. А вот это?
Это вот как раз
шаман. Шаман, да?
Да, которому
такое название. Вы знаете, дорогие друзья, вот такие интересные результаты привели к тому, что трансферфактором заинтересовались ученые-ветеринары. Мы живем в Ульяновске, но недавно мы помогали провести исследование по трансферфактору ветеринарной академии города Казани. Там изучали, как действует трансферфактор на кошек элитной породы британская короткошерстная. А, это еще вот, да, вот такой породы. А именно изучали влияние трансферфактора на беременность и родовую деятельность. Потому что это очень важно, правильно? Для всех заводчиков это очень важная тема. Так вот, это была дипломная работа, и она была сделана под руководством доктора ветеринарных наук, заведующего кафедрой акушерства и патологии мелких и экзотических животных. Я сейчас листочка читаю. Потому что не запомнила. Так, профессора Минериса Алиуловича Багманова. Замечательный человек, и как каждый ученый, он сразу же заинтересовался вот этой информацией о трансферфакторе. Итак, результаты вот этих исследований сейчас обрабатываются, и мы их потом обязательно получим. Так вот, хочу сказать, что Ольга Трудникова помогала определять дозировки и схемы приема трансферфактора для кошек экспериментальных. И за это ей огромное спасибо передали из Казани. И вопрос. Ольга, скажите, как вы думаете, почему вот была взята для исследования именно эта порода, а не какие-нибудь там дворовые кошки, например?
А вот как я ранее говорила, у породистых кошек иммунная система гораздо слабее, чем у кошек дворовой или дворянской породы. У дворянок все понятно, потому что у них естественный отбор, и, соответственно, кошка со слабой иммунной системой просто не выживает. Либо если она вдруг дает потомство, ее потомство все равно погибает, потому что, я думаю, все присутствующие знают, почему, почему иммунная система у людей слабая. Так вот у кошек, у породистых, мы сейчас начинаем о них говорить, именно, я так могу предположить, именно такая же ситуация произошла, как и у людей, когда в какой-то определенный момент, а котята новорожденные не получили трансферфактор. То есть новорожденных котят, когда кошка рожает, котят точно так же прикладывают к соскам, чтобы они получили молозиво, чтобы у них иммунная система заработала в том режиме, в котором она должна работать. Но у породистых кошек бывает так, что...
Особенно, котят... наверное, искусственно выведенных, да?
Да, да.
Вот эта
да,
порода, она искусственно выведена,
да? Британская порода, она искусственно выведена. И в том числе есть такое понятие, как инбридинг, когда близкородственные скрещивания, там могут какие-то генетические быть аномалии выявляться.
Угу.
Вот. И вот эта порода, кошки этой породы, бывает такое, что им делают кесарево сечение, потому что они могут тяжело рожать.
А вы знаете, вот именно про них и говорили при проведении вот этого исследования, говорили именно про эту породу, что практически в большинстве случаев происходит именно вот такой процесс. То есть они в кесарево сечение. Да? Угу. Это первое, что. А вы знаете, я хочу рассказать про вот эту кошку. Вот эта кошка, это была наша кошка в нашей семье. Она жила, вообще-то у нас всегда были в семье кошки, но их обычно приносили дети с улицы. А вот эта кошка, зовут ее Элька. Ну, у нее очень длинное, большое название. Она со всеми медалями, документами и всеми соответствующими регалиями. Так вот, она попала к нам случайно в семью, потому что она была у заводчиков, не смогла разродиться, ее стерилизовали. Потом она просто сказала, она нам не нужна, и вот ей было 1.5 года, попросили, говорит, может быть, вы заберете себе. Мы ее забрали домой, она у нас жила. И вы знаете, что мне сказали тогда заводчики? Сказали, вы, говорит, знаете, говорит, она такая вообще-то хорошая кошка, ее кормить очень легко. Берете овсянку, варите вместе с рыбой, да, и просто все, постоянно вот это ей даете, очень дешево. Вот этот момент я хотела спросить, потому что меня тогда это смутило. Нет, с одной стороны, конечно, это может быть и дешево, но с другой стороны, меня это немножечко смутило. Это нормальная вообще ситуация?
Нет, по кормлению? Нет. Кошки должны также получать полноценное питание, как и люди, и... Ну, не все, что дешево, полезно, так скажем. Мы, допустим, своих кошек кормим кормом сухим, супер-премиум класса. Мы заказываем его из Бразилии, так как у нас его не продают.
Реклама будет сейчас делать негатив. Да, мы просто хотим сказать, что вы очень внимательно относитесь к кормлению, да, и просто так вот, чтобы животное кормили, выращивали только для того, да, то есть у меня возникло впечатление, что этого животного выращивали, скажем так, не по любви, а по необходимости потом подать. Да? Так вот, вы знаете, вот эта Элька, она у нас прожила недолго. В какой-то момент она во время прыжка, вот она прыгнула с дивана, и тут же осела, легла, и в течение суток буквально она погибла. Меня, конечно, это, что нас это всех расстроило, это мягко говоря, но я не понимала, что происходит. И вы знаете, когда я привезла в ветклинику ее и попросила смотреть, что же произошло с этим животным, то оказалось, что у нее было легочное кровотечение. Они сказали, что мы бы ничего в принципе не смогли бы сделать, и показали, и сказали мне, говорит, посмотрите, говорит, вот на ее легкие, они все полностью поражены инфекцией. Вот. Я вот к этому. И это не секрет, что часто у заводчиков условия бывают не самые лучшие, и об этом говорят ветеринары, о том, что у них очень много инфекций, особенно вот как раз у таких вот пород искусственных. И вот с этой точки зрения, конечно, использовать трансферфактор было бы замечательно, но мы тогда еще не работали с трансферфактором, еще о нем не знали, и поэтому для этого животного не использовался. Вот. А тут я хочу еще один момент сказать. Дорогие слушатели, если вы соберетесь покупать животное, пожалуйста, потрудитесь выяснить, кто такие эти заводчики. Посмотрите, как они ухаживают за своими животными, чем они их кормят. Услышьте рекомендации. В общем, так же, как и в трансферфакторе. Сначала выясните, где покупаете и у кого, а потом только берите. Кстати, по трансферфактору на всякий случай говорю, что есть уже подделки. В России появились подделки трансферфакторов. Поэтому будьте добры, знайте, где вы покупаете трансферфактор. Ага, и все-таки я закончу про исследование. мы остановились на том, что в ветакадемии проведено было исследование как раз на вот такой вот породе кошек. Хочу сказать, что результаты исследования сейчас обрабатываются, но первые впечатления уже получены. И среди них. Первое. Все кошки рожали легко и быстро. Второе. В отличие от контрольной группы без трансферфактора, кошкам опытной группы с трансферфактором не было необходимости вводить гормоны окситоцин. Скажите, вот в связи с этим, Ольга, скажите, что это за гормон и зачем его используют в практике кошковедения?
Этот гормон колется при родах, при затяжных родах, то есть гормон стимулирует деятельность матки на начальном этапе, потом он помогает вырабатываться молоком. Но в родах, если у кошки тяжелые, затяжные роды, у нее уже не хватает сил, и там, допустим, остается у нее, опять же, многоплодная беременность, остается 1-2 котенка, и заводчик понимает, или ветеринар, который эти роды сопровождает, понимает, что кошка сама не разродится, ей делается окситоцин. Стимулируется матка, и как бы из последних сил кошка рожает. Вот. Потом при многоплодной беременности матка перерастянута, и когда кошка родит, окситоцин 1-2 дня тоже колется для того, чтобы матка быстрее пришла в первоначальную форму и быстрее вот вышли все выделения, которые должны выйти.
Так вот про вот этих кошек в эксперименте сообщили следующее. Так как они легко рожали, а ведь проблема у них именно в том, что таз у них узкий, вот несмотря на то, что он окажется крупный. Вот, у нее печевой пояс широкий, а голова крупная, а таз узкий. И поэтому очень большая проблема именно с рождаемостью у них. Так вот, еще какие заметили моменты исследователи. Котята рождались все абсолютно здоровые. Абсолютно все здоровые. И сейчас они значительно быстрее обычного набирают вес. Вы это замечали по своим котятам? Замечали это?
Да, котята выращенные, которые на трансферфакторе и беременности, и потом мы после родов их тоже трансферфактором даем, разбавляем с водичкой, даем, они быстрее начинают двигаться, быстрее активничать начинают. И, знаете, такой интересный пример есть. У нас, повторюсь, котята без трансферфактора и на трансферфакторе. И у тех, которые на трансферфакторе выращены были, у них быстрее появлялись зубы.
А, быстрее? Да,
например, обычно в среднем у котят в 20-21 день прорезаются зубки. То есть это уже природа говорит о том, что этот ребенок готов к более твердой пище, чем молоко. Так вот у наших котят...
То есть он быстрее приспособлен к жизни?
Да. Вот у наших котят на 14-15 день уже появлялись зубки. То есть это такой тоже у нас очень хороший, очень такой замечательный, яркий момент в нашем кошковедении.
Да, и, ну, и последний момент уже, чтобы остановлюсь еще на вот этих кошках, скажу, что одна из этих кошек, первородящая, родила девятерых котят. Ну, конечно, одного приходится там докармливать, но и тоже отмечается, что молока очень много. Да. Мы, конечно, увидим эту дипломную работу. То есть то, что Ольга и Дарья наблюдали у своих питомцев, теперь подтверждается уже научными экспериментами. То есть трансферфактор одинаково положительно действует на кошках, где бы они ни жили, в разных городах, и на кошек разных пород. И еще хочется сказать. Два дня назад я приехала из Казани. Я там в ветакадемии читала лекцию по трансферфактору, а после этого там, за чашкой чая мы разговаривали с аспирантами, доцентами, то есть с людьми, которые занимаются именно наукой. И они хотят использовать трансферфактор для животных. Они мне сказали, у вас, говорят, странный какой-то препарат. Обычно препараты сначала изучают на животных, а потом на людях. А у вас тут все совсем наоборот. Ну, я думаю, те из наших слушателей, кто знает историю открытия трансферфактора, наверное, все понимают, почему так получилось. Потому что, конечно, трансферфактор, который изначально извлекали из крови, ну, наверное, было дороговато. Не только людям, но уж не до животных было. Так вот, очень приятно, что идей у научных сотрудников вот этой ветакадемии очень много, как использовать трансферфактор. Ну, например, узнав о том, что трансферфактор хорошо действует на сперматогенез у людей, ну, это уже многие, наверное, знают об этом, так вот, возникла мысль проверить этот эффект на бычках-производителях элитной породы. Но это очень важно для сельского хозяйства. И остановилось только одно. Когда посчитали, сколько нужно трансферфактора для животного весом где-то около полутонны, а одним бычком в эксперименте же ведь не обойдешься, решили, к сожалению, решили отложить этот эксперимент до лучших времен. И они сейчас сосредоточились на мелких животных, кошках и собаках. Так что будем ждать новых результатов, и мы вам, дорогие слушатели, обязательно о них сообщим. Ну и вот сейчас перед вами открытка. Сейчас перед вами... Ага, Оля, скажи.
На этой фотографии наша племенная кошка породы мейн-кун. И завтра, 1 марта, и 1 марта отмечается Международный день кошек. То есть, представляете, на всем земном шаре завтра будет день кошек.
Ну что ж, мы вас поздравляем всех! И теперь хотелось бы... основная часть нашей беседы сегодня подошла к концу. Наверное, у наших слушателей есть какие-то вопросы. И, пожалуйста, задавайте их, пока пользуйтесь случаем, пока у нас здесь в комнате присутствует... наши гости Ольга и Дарья Трубниковы. Итак, мы ждем ваши вопросы. Ага. Насчет кошек не знаю, а как-нибудь потом подробно можно про появившиеся подделки трансферфактора. Ну что ж, так сейчас вопросов по кошкам пока еще нет. Вкратце могу сказать, где столкнулись с такой подделкой. У нас есть замечательный лидер в Самаре, Инесса Федотова. И вот она как раз рассказывала эту ситуацию, о том, что к ней пришла женщина и принесла паночку, которая внешне была абсолютно идентична нашим баночкам, да, нашим баночкам трансферфактора. Но когда стали раскручивать крышку, то на руках оставались синие полосы. Это уже один момент, потому что сами баночки, если вы все открывали наши банки трансферфакторские, то никогда на руках вы грязи не замечали, наверное. Это первое. И второе, когда высыпали посылки, то они оказались абсолютно другими. Хотя внешне очень похоже было, баночки были очень похожи. Дело в том, что у нас в России трансферфактор, так как он сертифицирован как БАД, у нас продажи БАДов регламентируются законом Санпина. И по этому закону биологически активные добавки разрешено продавать только в двух местах. Это аптеки и специализированные торговые отделы. То есть у нас по интернету продавать нельзя. И поэтому смотрите сами, где вы берете, и вы должны точно знать тех людей, у кого вы берете трансферфактор. Ну, в общем-то, вот и вся такая история. Ну, а что ж, наш народ российский очень талантливый, правда? Если хороший продукт, да, в этом плане это плюс, значит, продукт действительно достойный, хороший, раз уже хотят делать подделки. Вопросы.
Вот Гуля Гумерова написала с Комсомольска на море, а еще они трансферфакторы едят с удовольствием, сначала трансферфактор, а затем еду.
Кошки.
Да, да, кошки едят с удовольствием, и у нас даже был один котенок, который с удовольствием ел трансферфактор плюс. Представляете, вот эта горькая капсулка, да, он прям, когда вот баночкой начинаешь греметь, он бежит со всех ног, где бы он ни был, он выпрашивает эту капсулку, и вот мы даже смотрим, он так жует с таким удовольствием, а нам как-то вот, ну, мы знаем, что она горькая, вот, но тем не менее.
Да, и такие случаи бывают. Мы сейчас пытаемся загрузить видео, если получится загрузить видео, то мы вам покажем небольшой... Дорогие друзья, вы видите фильм сейчас или нет? Нет, да? Нет, не видят, фильм не видят. Мы постараемся сейчас справиться с этой проблемой. Если есть возможность, пожалуйста, подождите. А второй ролик? У меня
Надежда Тубаева, Тюмень, город, пишет. Моя тетя кошка ворует трансфер-фактор кардио, чихайся и дай целиком. Кошка молодец, она знает, что ей нужно. То есть, знаете, дорогие друзья, вот кошка – это такое животное, которое не будет есть все подряд. Кошки очень разборчивы в том, что они едят. И исходя из того, что они очень здесь с удовольствием взять трансфер-фактор, мы опять же в очередной раз убеждаемся, что это как раз то, что нужно, и это как раз то, что в том числе нужно и кошкам.
Ну, они так же, как и люди, вы, наверное, Ольга, замечали, да, что они как и люди, кто-то любит больше плюс, кто-то, как вы говорили, кто-то Эдвинс больше любит, кто-то классику, а больше всего у вас результатов, вот по вашим впечатлениям, больше всего результатов у вас, как вы считаете, на каком из трансфер-факторов было?
В основном у нас очень много результатов именно на беременности котятах, и это была классика. То есть вот, получается просто на классике, из-за того, что мы классики больше давали. Ну вот, повторюсь, отравление, когда у нас был котенок месячно отравился, мы ему Эдвинс очень много добавляли. И вот могу сказать, что при отравлениях вот таких вот, чтобы маленьких малышей спасать, вот, я прям на 100% уверена, что нужно Эдвинс в немаленьких количествах, минимум 4, 5, 6 капсул. Вот такое терминальное состояние, при котором, как говорится, либо пан, либо пропал.
А как вы дозировки выбираете? Вы по весу или интуитивно? Как это у вас получается?
Мы начали примерно сначала по весу выбирать дозировки, а потом где-то вот, опять же, то есть, как бы и интуитивно в том числе. То есть кошки, допустим, беременная кошка, дали ей одну капсулку трансфер-фактора, потом в обед, ну хочешь еще, ну хочет, еще возьми. И так получалось, что 2-3 капсулы в день у нас кошка съедала классики.
Так, вопросы. Когда приблизительно ожидать результаты клинических исследований применения трансфер-фактора на домашних животных? Так, ну диплома у нас защищается, знаете, когда? К июлю месяца, значит, месяца через 4 мы будем уже иметь эти результаты. Но дело в том, что в марте у нас уже планируется, я имею в виду не у нас в Ульяновске, а вот в этой же ветакадемии, планируется новая работа на переломах мелких животных, то есть кошек, собак, там это будет проводить хирург, доцент, и вот... Его очень интересует эта тема, и начнется новый эксперимент, который планируется дальше перевести в кандидатскую диссертацию. Угу. То есть это будет диссертационный материал.
Угу. Еще знаете, какой у нас был результат? Но не в нашем питомнике, а в питомнике наши знакомые, у нее тоже мейн-куны, и у нее взрослая кошка очень давно переболела герпес-вирусной инфекцией. Это достаточно тяжелое заболевание для кошек, особенно для породистых. И у нее была распухшая верхняя губа, и постоянно она вот уже вторичка инфекция присоединялась, и постоянно то язвочки на этой вот распухшей губе были, то такие какие-то кровотечения. Ну, в общем, ничего мало приятного. И Наталья ее зовут, она стала по нашей рекомендации давать трансфер-фактор классику этой кошке и давала ей по одной капсуле один раз в день. И через неделю, это такой тоже для нас был неожиданный результат, всего лишь через неделю у нее губа у этой кошки очистилась, вот вторичная инфекция ушла, и она, эта губа, стала меньше размером. Она как бы до конца не уменьшилась, тем не менее девочке явно-явно стало лучше.
А почему удивило, что через неделю? Неделю это было мало?
Ну, срок. Это по-нашему, мы так подумали, что это небольшой срок, и все-таки надо всего лишь на одной капсуле трансфер-фактор
классики. Да, на одной капсуле.
Да, все-таки герпес-вирусная инфекция – это вирус, и мы так понимаем, что все-таки тут нужно Эдванс присоединять, но тем не менее на классике вот такой отличный результат.
Даже одной капсулки хватило. А посмотрите, там вот у нас результаты. Я за сутки.
Инфицировала тяжелейший бронхит у собачки. Да. Ирина, если есть возможность, напишите, пожалуйста, какую дозировку вы при бронхите у собачки использовали?
Результатов, конечно, очень много, и если вы сейчас ими поделитесь, это будет замечательно. Да, потому что думаю, что у каждого, кто имеет животное дома, каждый из вас уже давал ему трансфер-фактор и видел результаты.
Каждый.
Надежды просят результаты.
Скучите. Ух ты.
Перелом.
Зажил без следов.
Так, Надежда Тубаева, да? Город Тюмень. Надежда Тубаева, пожалуйста, оставьте свои координаты, мы бы с вами с удовольствием бы связались, так как именно по этой теме собираются делать научную работу. Если можно, свой телефон, или как с вами связаться. Ага, почта.
Да, спасибо огромное.
Так, с видео у нас не получилось, к сожалению, да? Но я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Ага, и телефон. Сейчас мы зафиксируем. Так, ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, видео не удалось нам вам показать. Это были интересные фотографии и интересные видеоролики. Но мы только учимся проводить интернет-конференции. В следующий раз у нас получится значительно лучше. Мы благодарны вам за то, что вы сегодня были с нами. И мы благодарны, девочки, вам, Ольга и Дарья, за то, что вы поделились с нами интересной информацией. Я уверена, что у вас настроение поднялось. У нас уж оно точно достигло максимума. Итак, спасибо вам большое за внимание.
Всех с праздником.
С праздником.
С кошачьим днем международным.
Угу. Вопросов больше нет.
Угу.
Как помочь как помочь стерилизованной кошке?
Она у символизует шерсть для самой кожи.
Кожа.
Угу. Как вы думаете, Ольга?
Что делать?
Ну, скорее всего, у этой кошки аллергия на корм. Вот,
на корм?
Да, да. У кошек очень много аллергий на различные корма. И поэтому вот в данном случае, вот я, знаете, Валентина Бухтаярова, город Часовой. Я бы вам порекомендовала, Валентина, съездить к ветеринару, сдать кровь, хотя бы общий анализ. И по крови аллергия, она будет заметна. То есть, когда кошки какие-то проблемы с шерстью, то, ну, практически 100% это аллергическая реакция.
Да, но вот ну, Даша правило, говорит, как правило...
Как правило, очень часто встречается, когда аллергия у кошки, это как правило на корм, на диету.
То есть, нужно, может быть, изменить как-то корм, поменять корм, да? Ну, плюс трансферфактор, обязательно классический, да. Спасибо, девочки. Очень задавательно.
Ирина,
что, Даша?
К пурению разные заводчики относятся по-разному, в основном негативные отзывы, потому что корм Пурина это, как правило, премиум и эконом-класс.
Не самого высшего качества.
Он очень бедный для кошек, и там используются такие ингредиенты, которые нежелательно давать кошке.
Да. Угу. Пурина как раз в том числе считается аллергенным кормом, вот поэтому мы бы вам рекомендовали его поменять.
А на какой вы рекомендуете поменять?
Корма вообще делятся на три класса, эконом, премиум и супер премиум класс. Вот мы больше всегда склоняемся к супер премиум классу. То есть это корм, достаточный по качеству, достаточный по микроэлементам и витаминам. И, как правило, на таких кормах у кошек проблем не бывает. В том числе и аллергии. Роял Канин. Роял Канин тоже сейчас не самого лучшего качества. Потому что он производится в России. То есть я точно не могу сказать, но утверждать. Но я уверена, что нарушается технология, нарушается... Это французский корм изначально. Нарушаются, наверное, какие-то ингредиенты, не те, которые нужны. Поэтому сейчас качество гораздо-гораздо ниже, чем раньше.
И опять же, очень часто поступают жалобы даже на ветеринарную линейку Роял Канина. Страшнейшие аллергии, страшнейшие отравления. Просто был случай кошку Мейн-куна. Кошка Мейн-кун съела горсточку Роял Канина ветеринарного. И ее 3 дня... Ну, у нее была рвота, жуткий понос, ее еле-еле откачали.
А что такое ветеринарный?
У Роял Канина есть очень много линеек для котят и для взрослых кошек. Также у него есть ветеринарная линейка там для желудочно-кишечного тракта.
Специализированные
по каким-то проблемам. Да.
То есть пока его во Франции выпускали, было все хорошо. Да. Теперь, когда стали выпускать в России, к сожалению, не все хорошо. Да. Я надеюсь, мы ответили на этот вопрос, да? Все. Сдачи, и она начинает
вылизывать.
Сдачи.
Так, ну на даче она может быть подцепляет, может быть, либо блох может такой вариант жить, либо клещей. Mm-hmm. Поэтому все-таки, если у вас есть хороший ветеринар, Валентина, вы съездите, свозите свою кошечку, чтобы исключить вот такие инфекционные и патологические моменты. Но в любом случае трансфер-фактор обязательно этой кошке.
А заводчик?
Какой корм порекомендуете, где заказать, возможно? Есть очень много хороших кормов, но, вы знаете, мне кажется, это уже немножко другая история. Навскидку могу сказать, Hills, тот же Globe Natural, Cat Chow, тоже неплохой корм. Дмитрий, может быть, давайте мы с вами как-то, я не знаю, по почте, что ли, спишемся.
Девочки, вы могли бы написать сейчас свой телефон контактный, да?
Да.
И у кого будут вопросы...
Да. Если у кого-то звонят по кошкам, по диетам вопросы, вы просто вот на этот телефон, это мой телефон, вы сбросьте свою почту, и мы с вами по почте спишемся.
Отлично. Ну что ж, там кошка мы, наверное, уже лимит исчерпали в своем времени. Спасибо большое. Очень полезная, нужная информация котам и кошкам и людям. Надеемся. Ну что ж, и на этой жизнерадостной ноте мы с вами прощаемся. И еще раз мы поздравляем
с праздником, Международным днем кошки.